Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Умные парни». Борис Чернышов к нам вбежал, зампред Госдумы партии ЛДПР. Борис Александрович, здрасте.
Здравствуйте, вот мы такие спортивные, молодые.
Да нет, вы просто времени рассчитали, я думаю.
Нет.
Все. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7-925-888-948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» и в нашей официальной группе ВКонтакте. Прям с вашего заявления утреннего давайте начнем. Вы предлагаете какой-то налоговый вычет с организации выпускного. Как это может выглядеть?
Не совсем с организации, с выпускного такого набора, которая обычно для всех стандартный. Для девушек это платье, туфли.
Да, но потом на свадьбу его же оденет.
Ну, наденет. Возможно.
Но все равно вычет можно получить. Так, и что еще?
А для молодых парней это, ну, тоже туфли, брюки, пиджак, рубашка, галстук или бабочка. Это будет очень хорошо, потому что сегодня мы видим, что процентов на 20 цена на такой набор в сравнении с предыдущим годом выросла. Сейчас от 5 до 110 в среднем цены варьируются от, в зависимости от регионов, в зависимости там город-деревня, где кто проживает. В этом плане государство здесь должно поддержать, потому что для многих это и очень важный момент, момент, когда, по сути, ребята выходят во взрослую жизнь, поэтому здесь поддержка обязательно нужна со стороны государства, начиная там от 20%. Здесь у нас очень хорошо правительство реализовало все сервисы цифровые.
Но это уже
портал
уровень
госуслуги.
Но, Борис Александрович, это же надо согласовывать с налоговой, насколько я понимаю.
Да, абсолютно. Это налоговая, именно промторг.
Ваше предложение уже на уровне законодательной инициативы или нет?
На уровне, да, законодательной инициативы. Сейчас мы отрабатываем эти позиции с федеральными органами исполнительной власти, чтобы определить, во-первых, максимальный параметр стоимости. Ну, граница,
ну, понятно,
которая должна.
А то в ЦУМ сходит,
быть.
Купят.
Ну, что потом... Да. А потом, знаете, как на YouTube-канале «Поясни за шмот» называется.
А я не знаю такого.
Ну, посмотрите, такое? Будет, будет чем, соответственно, заняться вечером.
Да, я читаю.
Я тоже.
Угу. Так.
Вот. Ну, это очень важно, потому что сегодня многие родители столкнулись с трудностями финансовыми. Особенно важно это для многодетных семей, у кого несколько ребят, допустим, близнецы выпускаются.
Сразу.
9-11 класс. Ага. Это тоже такие 9-е, мини-выпускные.
А вы вообще в курсе, как организовываются сейчас выпускные? Вот послезавтра, по-моему, уже они пройдут. Что можно, что нельзя? Насколько я знаю, вот как-то очень строго, особенно хотят следить за алкоголем. Хотя, мне кажется, никакой выпускной без алкоголя не обходится. Вот честно. Тем более, многим из этих людей уже 18.
Не, ну, здесь не только в формате выпускной-невыпускной следить за алкоголем. Это, в принципе, запрет этот действует. Многие выпускные проходят в школах, на территориях образовательных организаций. Это строго запрещено. Это первый момент. Второй момент. Все-таки выпускной, в моем понимании, в понимании очень многих людей, это не попойка, а, по сути, прощание со школой. Я не пил на своем.
Серьезно?
Да, и в 9-м, в 11-м классе, да, и сейчас.
И сейчас
сказать.
Не пьете.
Да.
А как, вы осуждали своих одноклассников?
Не, никого не осуждал.
Пьют?
И у нас ребята, кстати, в нашем классе тоже не пили. У нас такой достаточно дружный класс был. Все было очень высоко организовано. И встреча «Рассвет», и все вот эти традиции школьные, которые, о которых сейчас кто-то вспоминает с радостью из наших слушателей, слушая нас. А кто-то еще предвосхищает. Наверное, наши выпускники. Кстати, их хотелось бы сразу поздравить с сдачей единого госэкзамена, успешные обязательно, и непосредственно с приближающимися выпускными.
Ну и, в общем, вы за то, чтобы как бы контроль усиливали за тем, чтобы алкоголя не было, или как? Или
это... Да, ну, на самом деле, все-таки в выпускном задействовано огромное количество дополнительных людей. Это помимо учителей и учеников еще родители, друзья, товарищи. Может быть, кто-то будет провожать из школы там свою бывшую любовь, у которого новые отношения. И вот эти все такие интересные мероприятия, которые могут сопровождаться чем-то, могут потом привести либо к мемам в интернете, либо к не очень приятным новостям, которые мы будем читать по итогам тех или иных выпускных. Вообще это недопустимо, мне кажется. Все отдельно можно. Закончились выпускные, на следующий день коллеги собрались, родители.
Это же неинтересно, я вас умоляю.
Нет, ну интересно, неинтересно, если кому-то выпускной хочется встречать там с алкоголем, это можно все организовать в ресторане, в гостях, на посиделке. Не на выпускном, потому что выпускной, в идеологии выпускного, это история все-таки прощания со школой. Я вряд ли думаю, что все 11 лет в этой школе плавно, так сказать, сопровождались каким-то алкоголем или чем-то
лет,
еще.
Ну, не все 11 лет, но пара лет у кого-то, да.
Кто-то, может быть, где-то детское шампанское на Новый год с компанией и мог себе...
Ну, то есть вы за жесткое регулирование, правильно
я понимаю? Я за порядок во время этих мероприятий, потому что действительно... Это очень серьезное мероприятие, где бдительность, особенно сейчас, терять абсолютно нельзя. Мы все знаем неприятные, трагические события, которые и в нашей стране, и в других государствах бывают в сфере безопасности в школе. Здесь нужно проводить на очень высоком уровне.
А тогда другой момент. Спрошу, у вас как раз вас ждало для эфира, потому что вы и депутат молодой, и, так, в общем-то, за молодежь. А попалась мне публикация, точнее, несколько. Что в регионах, значит, там дети готовили какой-то выпускной концерт и так далее, там потом в каком-то, значит, регионе Свердловской области, насколько я понимаю. А смысл там какой? Что они подготовили какую-то программу и хотели спеть там что-то из Земфира и что-то еще из кого-то. И якобы им запретили, потому что там есть какие-то слова, там что-то или про алкоголь, или про наркотики, или про что-то такое. Но, в общем, это даже не Егор Летов. Но им сказали, петь это нельзя. И сразу возникает вопрос, а мы в какой, в что-то задистиллированный какой-то выпускной, не, где сейчас каждый въедается в песни, которыми, в общем-то,
На самом деле,
ничего
это,
криминального нет.
Это история перебора, потому что где-то...
Кто-то перестраховывается,
ну, да? Абсолютно так, абсолютно так. Это история действительно перебора, где песни, которые, возможно, в классе были, ну, всем принятыми, какой-то, имели символизм, условно, кто-то поехал из какого-то города там в Петербург, в Москву, и в поезде они слушали эту песню, и она так или иначе их объединила. Я не могу сказать про точно, про какую песню вы говорите, и про какие слова, но даже если бы этого обсуждения не было, и кто-то спел эту песню, я думаю, что с вероятностью 99,9 вообще бы никто не заметил того, что ребята на концерте спели именно эту песню там, с одной строчкой, где что-то там...
Ну, это муниципалы постарались где-то. Мы же понимаем, что там сейчас серьезные какие-то...
Да.
То ли люди перестраховываются сильно, то ли просто действительно думают, что, в общем-то, эти дети, которые уже не дети, они не имеют права шлепить. Я не понимаю.
Не, ну, есть...
Полиция нравов такая.
Ну, не полиция нравов. Это, опять же, есть определенные перегибы, с которыми... Бороться, не бороться, это другой вопрос, но просто нужно, знаете, не подменять понятия, какие-то песни спели понятием общественного порядка и сохранением соблюдения этого общественного порядка.
Ничего
если
страшного.
Ребята это сделали, там, я не помню даже, какие мы песни пели на выпускном, когда ездили в автобус уже нас...
Да «Короля и Шута», наверное, пели.
Ну, что-то
наверняка.
Такое, да, было. Ага. Даже не «Короля и Шута», а так как я в Воронеже был, это, наверное, «Сектор газа» что-то было.
Тем более.
Да, ну так как это были родные места для «Сектора газа», никто особо и...
Посвободнее было.
Принимали, что называется, за своих.
То есть посвободнее было все-таки. А вам не кажется, что вот как-то вот это действительно... свобода в сфере культурной какой-то самоидентичности, она немножечко, ну, придушилась, непонятно почему. То ли мы действительно боимся, что вот эта свобода какой-то любви или свобода мысли европейской к нам проникнет с их новыми ценностями, и поэтому мы на всякий случай здесь у нас что-то придушиваем слегка. Или что это?
Да, ну, это на самом деле в нашей истории этот спор, он очень част, когда... В какой-то момент мы слишком расслабляемся и можем позволить себе все что угодно, и на театральных помостках, и на телевидении, где-то еще. Но, опять же, есть градации. Есть градации, когда абсолютный какой-то лютый сюр мы видим опять же, на тех же театра, в тех же тех театральных постановках обсуждаем всей страной. А есть моменты, где, ну, абсолютно не желая никого обидеть, не желая кого-то оскорбить, просто ребята символичную для себя, не знаю,
композицию,
либо рисунок, либо изображение, либо граффити делают, а потом это не привлекает никакого внимания, потому что в контексте, в котором это все исполнялось, совершалось, понятным для вот этого местного сообщества, никакого внимания вообще не обращается. Uh-huh. Но когда начинается это все затираться, не знаю, там, закрашиваться, это фотографируется и выставляется там во все средства массовой информации, это выглядит немного комично для той местной власти. Почему-то там на Арбате вот этот граффити, который
Стена
есть.
Цоя.
Стена Цоя. Она же не вызывает ни у кого никаких вопросов. Бывает тоже некоторые товарищи, которые тоже пытаются что-то сделать. Так. Но в этом контексте, на этом месте, она выглядит абсолютно гармонично. Угу. Если кто-то сегодня пойдет и начнет это все закрашивать, больше вопросов к тому, кто это начнет закрашивать, возникнет, чем к тому, кто присоединится к чему-то, сделать фотографию на фоне этой стены.
Короче говоря, муниципальным чиновникам не надо, в общем, вам придумать какие-то списки.
Ну, слишком суетятся, да.
А, хорошо, ну вот выпускные выпустились, кто-то из вузов сейчас выпускается. Да. Высшее образование за последние 3 года стало реже появляться в требованиях в описании вакансий. Наиболее принципиальным оно остается в медицине и юридической сфере. Это HeadHunter, их исследование. Mm-hmm. Вот вы когда в Думу собирались, у вас спрашивали, какой у вас диплом?
Безусловно. Причем не просто спрашивали, я еще отдавал на проверку в центр избирком, свечали.
А, что он настоящий.
Да, что не дай бог там что-то еще.
Так.
А, у меня все четко, все чисто. Я тоже этого года, не дай бог что. То все нормально, нет. Все абсолютно было в норму закона.
Но вот это исследование, это про девальвацию высшего образования?
Я думаю, что это про смыслы, которые вкладываются. У нас всегда культ высшего образования, ну, на самом высоком уровне. То есть даже, не знаю, хочешь ты, не хочешь, но матушка, бабушка, тетушка всегда тебя будет попытается тебя засунуть куда-то учиться, там, в вуз. Сейчас, кстати,
идет... А то в армию попадешь.
Не только из-за этого, потому что, ну, если нету вузовского образования, я сейчас говорю про стереотипы.
Так.
Нет вузовского образования, не будет успеха в жизни. Поэтому в свое время в нулевые, в 90-е плодились огромным количеством коммерческие вузы. Есть отличные качественные вузы коммерческие, там тоже Росново, Институт мировых цивилизаций, в которых, понятно, образование отслеживается и достаточно высокое качество. Но были просто контора Никанора такая. Рядом пятерочка, что называется, чтобы отметить день поступления, день, не знаю, пришествия, и 2 комнатушки, где выписывают тебе дипломы. Такая тоже история была. Сейчас не указывается высшее образование, потому что, мне кажется, априори на HeadHunter, когда идет, ну, тебя пригласили уже на собеседование, либо ты отправляешь свое резюме, у тебя всегда будет поле образования. Я не видел ни одного резюме, в котором не было бы поля образования.
Нет, поле, да, здесь просто вопрос, видите, что, может быть, стало реже, не совсем исчезло, а стало реже появляться в требованиях, именно в требованиях. То есть даже
умолчанию.
Если есть его... Нет, здесь же вопрос отношения работодателя. Раньше для работодателя, да, у тебя есть диплом, приходи. Даже если это вообще никоим образом не сообразуется с твоей квалификацией, да. Важно, чтобы корочка у тебя была. А сейчас как будто бы в ряде профессий работодателю проще самому обучить быстро.
Да, это еще, кстати, исключительная черта сегодняшнего рынка труда. Университеты, вузы, образовательные организации представляют огромное количество программ переподготовки.
Так.
То есть ты можешь за 3 месяца подогнать себя под то или иное требование, ну, не знаю, приходит какой-то юрист устраиваться на работу, а нужен, условно, юрист в сфере IT. На 3 месяца в достаточно большое количество университетов, не только московских, но и региональных, да еще можно и в удаленном доступе, ты получил необходимые данные, навыки свои теоретические. И плюс ко всему, через какое-то время ты получаешь себе необходимую практику, и все.
Отношения, с вашей точки зрения, как влияет индустрия блогерства на формирование, как бы, вот, нужности высшего образования? Потому что складывается такое ощущение, ну, вы сами знаете, да, чтобы добиться успеха в жизни, надо учиться учиться на пятерке, потом поступить в университет, потом магистратуру, вот это все.
Да-да-да.
А потом пионером. Как бы, а сейчас вы понимаете, да, вы видите блогера, который в 2-3 раза младше тебя, зарабатывает столько, сколько ты еще не заработал за все свои 25 лет стажа, и ты понимаешь, а зачем все это было?
Я, кстати, вам скажу одну вещь. Парадоксально, но эти блогеры создали спрос на как раз дополнительное образование.
Через свои... дизайна какого-нибудь.
Да, не только в этом. Они многие представляют через какое-то время, когда они встали на какую-то позицию, представляют свои авторские курсы. Больше из них чушь-чушью, но...
Это не высшее образование.
Это просто... Я не про высшее образование, я говорю именно про систему подготовки и переподготовки.
Так.
Но через какое-то время наши традиционные университеты прочухали это, что называется, поняли, в чем соль земли.
И приглашают блогера.
Нет, во-первых, кстати, да, есть определенные такие вещи, но многие создали, наконец-то, нормальную инфраструктуру онлайн-образования в России. Курсера, на котором, которая раньше была, теперь уже у нас нет, но скоро будет аналогично, да уже много аналогичных сервисов, дают такие же возможности. Там Высшая школа экономики в мире одна из самых по большому количеству курсов в рейтинге была на одном очень высоком уровне. Это первое. Второе, Яндекс Практикум и вот эти вот все вещи, они же тоже создали целый блок таких возможностей образовательных, которые для работодателя очень ценные. Сегодня появляется большое количество новых рабочих мест, где вопрос не про теорию стоит, и историко-архивное направление, оно, конечно, знаковое и значимое для нас, для всех, но то, что можно сделать руками, не знаю, быстрыми решениями, мозгами, вот сейчас прям, сегодня становится крайне актуальным, поэтому выстреливают такие сервисы очень сильно. Поэтому и работодатель по-другому смотрит. При собеседовании уже могут тебя спросить, да, что ты закончил, так а что еще? А что ты можешь на самом деле? Не то, что ты изучал, какие курсы ты проходил, а что ты можешь прям сделать сегодня для нашей компании, чтобы наша прибыль увеличилась, чтобы мы обогнали конкурентов. Тоже меняется система рынка труда в этом плане.
Ну хорошо, но с вашей точки зрения все-таки есть определенное опасение в девальвации ценности высшего образования? Или все-таки нет? Или не девальвируется оно?
Главное опасение было, когда было огромное количество университетов и дневок. Тогда ценность диплома очень сильно упала. Все равно в нашем консервативном обществе, особенно в сфере образования, а сфера образования одна из самых консервативных в нашей стране, ценность высшего образования крайне высока. Ну, крайне высока. Но хотя сейчас меняется подход из-за того, что мы сильно развиваем СПО, многие ребята ориентируются на рабочие профессии, появились в школах возможность себя реализовать в программе WorldSkills, то есть себя в рабочих профессиях, в технических направлениях себя попробовать. Это меняет очень сильно подход. У нас запустились в этом году инженерные школы, то есть с 1 сентября уже такой подход будет. И поэтому более ориентированное на технику, на технологию образование все равно в нашей стране будет занимать более серьезную позицию.
Да, но в связи с, значит, текущей мировой ситуацией, очевидно совершенно, что нам нужно что-то делать с возрождением научных школ, которые были безвозвратно там потеряны на протяжении 30 лет. Возникает другой момент. А как высшее образование, то есть нужен ли какой-то, не знаю, целевая программа по развитию высшего образования, исходя из того, что нужно государству. Я не говорю про плановую экономику, Ну, а к тому, что, помните, там, экономисты, юристы же, а куда вы нужны? Ну, вон, опять перезапустился Макдональдс, идите туда. Ну, как-то так получается.
Да, с дипломом магистра причем.
Что-то в этом роде,
да. А здесь очень важно действительно нам провести реформу университетов в регионах. То есть федеральный университет, который находится в регионах. Ну, к примеру, там... Волгоградский государственный технический университет, чтобы он ориентировался только на запросы региона, чтобы были созданы новые форматы подготовки, чтобы не боялись открывать совместные кафедры, и ректоры не тряслись, я сейчас не говорю про конкретный вуз, ректоры не тряслись из-за того, что вот приходит какой-то предприниматель, открывает базовую кафедру. В свое время в МСИ, по-моему, Довгань открывал свою базовую кафедру, и вышло очень много, там набор была «Золотая сотня», реально талантливые 100 человек, которые потом открыли свои предприятия, свои направления, там и Министерство образования помогало. Мы сейчас и закон приняли в первом чтении, скоро дойдет он до третьего чтения, о выделении дополнительных 30 тысяч бюджетных мест в магистратуру. Это будет новая магистратура в связи там, с отказом от Болонской системы. Я думаю, мы еще затронем эту тему. Вот. Мы за последние два года, благодаря указам президента Российской Федерации, работы активной Государственной Думы, мы перераспределили бюджетные места в сторону регионов. Долгое время университеты-бренды, ну, самые известные наши университеты, называть их не буду, не обидеть или наоборот, как-то не прорекламировать лишний раз, получали 90% от всех бюджетных мест, а на регионы оставались капли.
Чуть-чуть, так.
А теперь перераспределили 30 на вот эти брендовые, на 70 на региональные. Самое важное сейчас нам простимулировать приграничные университеты. Снова открывать возможности для иностранных.
А вам не кажется вообще очень странным, честно говоря, что у государства нет денег целиком сделать образование бесплатно? Или оно не хочет этого делать?
Вы понимаете, здесь тоже мы должны ориентироваться, если мы говорим, если вы поставили историю, связанную с тем, что образование должно быть для экономики и для государства. Государство должно само определить для себя, сколько нужно специалистов, которые занимаются рабочими профессиями, сколько нужно инженеров, сколько нужно специалистов для креативных индустрий, и для них выстраивать абсолютные свои системы подготовки.
Так хорошо. Я
просто, если все, когда мы сделаем абсолютно всем бесплатное образование, тогда мы не сможем контролировать те же направления подготовки.
Почему?
Ну, большинство пойдет, условно, на суперпопулярные профессии, какие-то направления останутся неохваченными. Действительно, мы должны увеличивать бюджетные места и должны увеличивать их, как мы сделали вот сейчас в магистратуре, на 30 тысяч бюджетных мест увеличили. Мы должны давать возможность для ребят... Во-первых, сейчас мы занимаемся в Государственной Думе изменением закона о целевом наборе. Чем раньше пользовались очень сильно, протаскивали там, детей определенных, привилегированных, которые, отучившись на целевом наборе, не шли ни на предприятие, ни в ту отрасль, в которой они получали знания и навыки. Мы сейчас перераспределяем, делаем открытый, абсолютно открытый формат, когда университет показывает, откуда ребенок, как он пришел, переделываем договор, в котором будет закреплена серьезная ответственность для самого человека, обучившегося на целевом обучении, чтобы он наконец-то пришел уже в ту профессию, на то предприятие, по материалам которому и по направлению подготовки которому он учился. То есть мы идем сейчас, потому что увеличиваем количество возможностей. При этом сейчас расширяется прием и в средние профессиональные образовательные учреждения, в СПО. Это крайне важно нам здесь тоже эту систему не убить, потому что долгое время, занимаясь созданием дополнительных бюджетных мест, дополнительных возможностей в высшее учебное заведение, мы убивали систему СПО советского времени, которая была крайне эффективно организована, крайне эффективно налажена система подготовки специалистов.
Я просто в ваших тезисах не вижу противоречий к тому, что почему бы не двигаться именно в сторону того, чтобы образование было дешевле. Потому что сейчас...
Мы к этому идем.
Нет, просто сейчас посмотрите, очень дорогой, например, там нужны врачи высококлассные, да, там челюстно-лицевые хирурги, стоматологи и так далее. Сколько стоит? 500 тысяч рублей.
Да, и на эти направления подготовки, когда это действительно нужно, государство выделяет бюджетные места. Я об этом говорю. В Сеченовке количество увеличивается из года в год, и мы сейчас видим, что травматологи те же, детские специалисты медицинские, по направлениям подготовки на 30-40% увеличивается количество бюджетных мест.
А почему оно целиком не может быть бесплатно, вот я пытаюсь понять?
Ну, потому что есть определенный, в том числе и спрос. Мы видим, что не все идут на те или иные специальности. Там не сильно отличается спрос-предложение. Опять же, университеты должны ориентироваться на то, какой абитуриент к ним приходит. Если этот абитуриент сдал все экзамены на двойке...
Какие двойки? Он ЕГЭ он сдал,
нет,
и
ну все. Нет, на низкий балл. Тогда, соответственно, какой-нибудь серьезный топовый вуз, в котором серьезная наука, не может его принять. Тогда у нас будут двоечники-врачи, которым не каждый человек
захочет. А то сейчас все пятерочники. Нет, Борис Чернышов с нами, зампред Госдумы, партии ЛДПР. Давайте новости послушаем, продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
15.36, столица, программа «Умные парни», микрофон Евгения Волгина, Борис Чернышов с нами, зампред Государственной Думы, партии ЛДПР.
Здравствуйте, здравствуйте.
Слушатели наши, да, пишут, во-первых, смотреть нас можно в телеграм-канале «Радио говорит МСК» и в нашей официальной группе ВКонтакте. Так, выпускники, еще в СССР было бесплатное образование, какое государство отгрохали, в России образование платное, половина специалистов тупы. Особенно в поликлинике, в общем, наболел у человека.
Ну, вообще, медицинское образование крайне серьезный сейчас вопрос стоит. И в ходе отхода...
В ходе отхода, да.
И в ходе реформы Болонской системы, отмены Болонской системы.
Так отмена, потому что признали же, что в Миноборнауке сказали, что у нас нет пока замены, мы не можем полностью отказаться.
Нет, будет формироваться своя система, российская система образования, где специалитет будет абсолютно догмой для... тех же медицинских специальностей, для технических специальностей, будет возможность получения. Ну, просто сейчас, на самом деле, мы взяли эту Болонскую систему, у нас, с одной стороны, специалист, с другой стороны, двухуровневое образование, и очень сложно понять, если у нас двухуровневое образование, бакалавриат, магистратура, то где место для специалиста?
Сейчас нужно... В зависимости от факультета.
Нет, не в зависимости от факультета. В принципе, у нас нет в законе образования таких серьезных двухуровневых образований, бакалавриат и магистратура. Угу. Поэтому сейчас этим крайне будем заниматься активно. И вы увидите, что система, российская система образования, это самое главное для нее, наконец-то отказаться от того, что какая-то из практик, какая-то у нас, как я помню... Очень часто критиковали советскую систему образования там, в нулевые. Вот, плохая, вот все там было плохо, плохо, плохо. Да что ж плохо? Хорошее государство было, прекрасные специалисты
были. А
чем
плоха Болонская система? Вот вы же тоже получали в рамках Болонской системы высшее
образование. Да, чем плоха Болонская система? Две причины. Она была направлена, по сути, на то, чтобы сверхталантливых людей из разных стран забрать к себе на коллективный Запад. По сути, это история, связанная с воровством высокотехнологичных кадров, которые государство готовит, Россия готовит высокотехнологичные кадры.
А думаете, если бы это был специалитет, их бы не переманивали туда?
Нет, я говорю про идеологию самой системы образования. Если был бы формат нашей традиционной системы образования... Конечно, переманивали, конечно, давали там огромные возможности, как это было и в Советском Союзе, когда предлагали нашим крупным инженерам, деятелям науки огромные и международные премии, и международное признание, но все-таки система была намного более патриотичная, открытая для своего государства. Мы уже перешагнули систему эту Болонскую, мы просто должны идти дальше, говорить о том, что если... мир ставит на паузу научную коммуникацию с нами.
Но это не зависит
разрывает...
от формата.
Нет, это очень сильно зависит от формата. Это очень сильно зависит от того, какие учебники нам предоставлялись долгие годы, по каким программам нам пытались втюхать образование. По сути, эти системы образования были далекие от наших национальных интересов. Это была определенная система наукометрии, когда для того, чтобы попасть в топовый научный журнал,
публиковаться там,
особенно
да.
по гуманитарным наукам, тебе нужно было критиковать Россию.
Где?
Ну,
прямо в журнале надо было критиковать Россию.
В научных статьях нужно было говорить, если ты пишешь о политическом устройстве, в сфере политических наук, ты должен сказать, что там, условно, политическая система нашего государства не такая, плохая, и так далее, и так далее, и так далее. Тогда тебе зеленый свет. Если нет, то вот
это
добро пожаловать.
Это прям все ученые так говорили.
Ну, в серьезных западных,
ну, вообще-то, как им казалось. Критиковать устройство собственного государства, это тоже логично, потому что любое государство несовершенно.
Нет. Логично, но нелогично при этом восхвалять западное устройство. Ну, искать какие-то критические основы, конечно, это нормально. Никто об этом
меня,
не говорит.
Знаете, Борис,
совершенствовать это нормально.
Меня смущает немного в вашем тезисе. Нам учебники давали, нам систему там что-то
навязывать.
Навязали и так далее. Мы ее сами взяли.
Да, мы сами
у этих
взяли.
Людей есть имена. Они
конечно.
Когда-то руководили как раз крупными и министерствами, и вузами, и так далее.
Учреждениями,
поэтому говорить о том, что там навязали, предложили, мы взяли. А теперь мы говорим, нам этого не надо, потому что мы рассорились с Западом. А что у нас есть другого?
Мы говорим не... У нас есть наша система, традиционная система образования, которая формировалась не 5 лет, не 10, не 70, а веками она формировалась. У нас университеты еще и в царской России были со своими программами. У нас благодаря нашей системе образования появились великие умы. Один Курчатов чего стоит. Поэтому здесь разговор о том, что нам нужно возвращаться к истокам. Нам нужно преодолевать раздел, который установился в образовании, когда наука, образование и производство друг от друга отделены. Вот об этом мы говорим. Нам нужно наконец-то пересмотреть систему, не просто систему. Нам-то навязали многие вещи, но мы еще и неправильно их реализовали, допустим, говоря о системе магистратуры. Да, интересная идея, хорошая, замечательная. Только либо технического формата, либо научного формата в этом, на этом уровне образования абсолютно никакого не было. Ребята после бакалавриата приходили в магистратуру для того, чтобы получить просто диплом, сами работали или что-то еще. Вузы многие сделали из нее просто такую коммерческую историю, в которой ребята приходили, отдавали деньги, также получали этот диплом. Вот здесь сегодня Министерство высшего образования и науки пересматривает эти модели. Мы видим, какой разнобой просто был в магистерских программах от одного года до двух и выше.
Короче, сейчас 5 лет, вы считаете, оптимальный вариант?
Оптимальный вариант, притом должна остаться такая, знаете, многообразие, кто хочет, пожалуйста.
2+2+2, что ли,
нет,
которые?
Или там,
что?
Может, 4+1, условно. 4 бакалавриат, 1 магистратура.
Но так какая... это же не отказ от баллонской системы, я не понимаю.
Нет, а один магистратура, это будет специалитет, это программа специалитета. В магистратуре должны быть больше научных форматов работы. Я могу одну вещь вот в баллонской системе, которая у нас была реализована, глупая. Когда в бакалавриат ребенок получает, студент, не ребенок,
да.
Студент получает образование по одной специальности, а в магистратуре он идет на кардинально другое направление. И возможность такая была. А, к сожалению, для тех же... Нет, это не нормально. Это за 2 года он не сможет получить себе необходимое для владения тем или иным набором навыков и знаний образования. Ненормально и то, что специалист в нашей системе и в том законе, который сейчас у нас функционирует, специалист, тот, кто окончил вуз по программе специалитета, не мог пользоваться теми же возможностями, условно, переходя в магистратуру. То есть уже тут только коммерческая история могла включаться.
А тут можно сделать бесплатно?
Тут можно сделать многовариативную модель, которая учитывает все интересы. У нас даже в Советском Союзе некоторые элементы баллонской системы были. К примеру, там в МГИМО, в РУДН, для тех ребят, которые приезжали из-за рубежа, была такая двухступенчатая система, они получали бакалавр.
Но они должны были получать, потому что им надо было назад возвращаться. Но они в соцлагерь возвращались, и все страны соцлагеря. В свои, и они, в общем, были интегрированы, да, через это.
То есть такая интеграция, знаете, если позволите, акт исторического примирения всех систем образования мы должны наконец-то принять, такой для себя в мозгах иметь, что да, были ошибки, да, были где-то минусы, но нужно взять сегодня самое лучшее из системы образования дореволюционной, Советского Союза, современной России.
Да страны разные были.
Разные страны, но подходы к образованию многие органично перешли из одной части к другой части. Многие максимы, которые транслировались в вузовском образовании, даже, если позволить, в школьном образовании царской России, в переработке пришли в систему воспитания, систему молодежной политики Советского Союза. Великолепно было, очень добрый, хороший, серьезный подход. Поэтому, опираясь на лучшее, должны двигаться вперед.
Ага. А ЕГЭ тогда что, если ЕГЭ это часть баллонской системы?
ЕГЭ не часть баллонской системы. К баллонской системе это
у нас
не имеет
так
никакого
получилось.
Отношения. Но у нас, да, у нас так в ментальности сложилось. Конечно, единый госэкзамен, ну, просто называется единый, ну, ЕГЭ, и мы привыкли, что это угадайка, как в многих осталась история.
Ну, сейчас уже нет.
Сейчас это совершенно другая история, то есть стереотип остался, но внутренность осталась, но внутренность появилась другая. У нас, по сути, ЕГЭ было и в Советском Союзе. Один экзамен по единым стандартам и единым нормам, просто это было по билетам. В школе, затем вступительные экзамены в вузах. Тоже, то есть унифицированная система сдачи итоговой аттестации, которая реализовывалась в двух ступенях. Да. Сегодня единый госэкзамен должен ориентироваться на разных детей. Вот мое серьезное понимание. прежде всего, на творческих детей, которым иногда тяжеловато работать условно в системе аудирования, общаясь с преподавателем, не знаю, там, под камеру, под что-то еще, фиксируя их позиции, они могут замыкаться и, соответственно, сдать плохо. Второй момент должен быть система, при котором действительно аудирование будет ключевым. То есть приходит молодой человек, включается там записывающее оборудование, он ведет диалог со своим преподавателем по разным темам, поднимая те или иные, особенно в гуманитарных науках, это достаточно можно реализовывать. У нас один из самых популярных экзаменов — это обществознание. Поднимает темы, поднимает определенных, там, не знаю, свой словарь, словарный запас.
Но это на десятилетие опять или нет? Что это реформа какая-то? Ну вот то, что вы предлагаете, это же в рамках реформы какой-то?
Это, нет, это мое мнение по поводу единого государственного экзамена. Он должен стать вариативным для разных детей. Сегодня это все,
знаете, копирку, такая, да, под копирку, да, я знаю.
И это для разных детей не подходит. Мы, общаясь с ребятами из разных школ,
близкие. Школа же унифицирует, поэтому да, странно делать экзамен разным.
Но если мы хотим другой подход к экономике, если мы хотим другой подход к человеку в нашем государстве, а сейчас запрос на этот серьезный есть, мы должны ориентироваться не на унификацию и на определенные подходы в школе, а на человека. И система образования должна подстраиваться под человека.
Поэтому, да вы революционер.
Да, ну поэтому и появляется сегодня в школах возможность там выбора, но это не во всех школах, но появляется возможность выбора урока, возможность использования при оценке тех или иных технических решений. Мы должны идти по этому пути. Оставаться на месте значит для нас очень губительные последствия. Мы в школу должны сегодня оснастить по последнему слову техники. Да, у нас еще остается школа, где трехсменка, но их с каждым годом все меньше и меньше.
А статус учителя тогда в этой связи?
Самый высокий. Как с ним быть? Самый высокий учитель.
Кто им даст этот статус учителя? Кроме того, что эти люди мало получают денег, много получают, значит, всяких нареканий, плюс их постоянно эти дети, подростки злобные снимают, выкладывают в интернет, да, издеваются.
И доводят их, а потом снимают.
Короче, Макаренко нет на этих подростков, я считаю.
Да, но здесь два момента. Общество должно само первое.
Какое общество?
Общество? Да мы сами. Мы родители.
Вы состоите в родительском чате? Я да.
Я...
Какое общество должно что-то там делать? Скажите, пожалуйста.
Нет, ну мы для себя саморегуляцию должны сделать. Это первое. Второе. Мы должны для регионов особенно ввести базовый оклад учителей. Такое понятие серьезное, которое не будет различаться в Москве, в Екатеринбурге, на Дальнем Востоке. Резкое повышение зарплат педагогов – это самая важная позиция. Третий момент. Государство должно защищать. Я даже носил законопроект такой, что приравнять учителя, как минимум, по привилегиям к государственному служащему. Ну и третье, самое важное, без которого мы не можем дальше двигаться, это регуляция общества, это культура отношения к учителю. Мы привыкли к каким-то таким унижающим сокращениям: училка, учителка.
Думаю, что когда и Институт благородных девиц был, тогда
всё
тоже
это было.
Так.
Но сегодня, когда, опять же, мы так или иначе транслируем вот эти видео, где разъяренного учителя, которого доводили явно не один день, я помню даже... Вот сейчас, я надеюсь, что моя учительница...
Даже вы доводили. Даже,
нет, я расскажу историю. Я даже помню мою учительницу из моей школы, когда ряд товарищей прямо перед выпускным... Я, кстати, хочу попросить прощения у нее, если она нас слышит.
Как зовут-то хоть вы скажете?
Оксана Николаевна.
Оксана Николаевна, хорошо.
Вот, соответственно, я хотел бы попросить еще раз прощения за то, что мы где-то вели себя... Ее просто мы довели, и она отказалась там с нами идти на вечернее мероприятие во время выпускного. То есть мы сами, как дети, наши родители где-то нас не доконтролировали, где-то не договорили, где-то не сделали то, что... Да и мы сами внутри себя, уже взрослыми ребятами, считай, были, не смогли такую регуляцию внутри сделать.
Но... Какую регуляцию внутри, если дети этому только учатся?
Чему
а какой
учится?
Борис Александрович? Как?
К 11-му, в том числе сам к 11-му, к 9-му классу.
Слушайте,
уже
люди
ребята...
к 50 годам не могут саморегуляции научиться, вот... а вы это 18-летних
этого сегодня,
хотите.
Опять же, сегодня мы создаем общественные молодежные организации. Здесь этим-то тоже нужно заниматься. Подготовкой к самоконтролю. Это тоже самое важное.
Ходить строем?
Нет, вопрос не ходить строем, вопрос уважения друг к другу.
Проблема в том, что если эти учителя, значит, скажем так, отношение государства к учителям, не детей к учителям, а государства к учителям, может быть, здесь нужно тоже искать проблему.
Я же свои предложения дал, которые я постоянно транслирую, с одной стороны. С другой стороны, вношу федеральные законы, предлагаю и на региональном уровне это все, и в федеральных органах исполнительной власти. Безусловно, начало с того, что статус учителя равный, одинаковый по своему обеспечению трудовому, по финансовому обеспечению, по социальному обеспечению, должен быть одинаковый во всех точках нашей страны. Не может быть так, что за счет доплат от одного региона...
То есть федеральный бюджет?
Это только федеральный бюджет. Эта история должна быть снята из региональщиков. Обычно это все спускается там до уровня муниципалитета, и там уже это все распределяется. Это исключительно федеральный бюджет. Это новая учетная запись в федеральном бюджете. Тогда учитель понимает, что он, по сути, человек федерального уровня, потому что дотации идут. Тогда он понимает, что вот крупные города этим и берут. Москва, Санкт-Петербург, другие крупные города, по сути, пылесосят лучшие кадры и к себе забирают. Пока мы это не остановим, не в плане, там, мы никуда...
Не выпустим.
Не выпустим тебя из родной деревни. А наоборот, создание таких же условий для учителей. Учитель — это базовая профессия сегодня для нашей системы ценностей, для государства. Это тот человек, который и учит, и, по сути, транслирует ценности всего нашего народа и всего государства.
Мы вас, вы хотите уже пойти? Вас отпустить надо? Или
нет,
есть
нет,
еще?
Нет, нет.
Есть
нет,
время. Прекрасно.
Нет.
Росгвардия предложила интегрировать в компьютерные
куда
игры
же я
для...
от вас уйду?
Прекрасно. Росгвардия предложила интегрироваться в компьютерные игры для улучшения имиджа. Вот. Это идея Хинштейна.
Так.
Кто-то сразу, значит, придумал, сколько там можно, в общем, бюджетных средств списать. А кто-то говорит, что вообще-то странно думать об улучшении имиджа в компьютерной игре, то есть в виртуальной реальности, а не в обычной так. реальности. Это поможет? Нет?
Я,
как вам идея вообще такая?
Ну...
Воспитание через компьютерные игры.
Это же не воспитание через компьютерные игры, это, по сути, создание, это создание какой-то вот штуки, которую можно дарить. Ну, это как промо-материал, я так понимаю, это компьютерная игра Росгвардии. Но если говорить про компьютерные игры, я сам был автором предложения создания факультетов киберспорта в российских университетах. Сегодня это неотъемлемая часть... культуры, молодежи, поэтому
вы
это
ничего плохого
отчасти
не
нормально.
Против компьютерных игр.
Против компьютерных игр я ничего не имею плохого. Опять же, здесь мы должны ориентироваться на тот контент, который в этой игре
так есть. Так вот и говорят, Хинштейн говорит, давайте туда Росгвардию, и, видимо, потом эти дети, наигравшись в эту игру, пойдут в реальную Росгвардию, и все.
Ну там, опять же, нам...
И будет приток.
Исходя из наших законов, нужна маркировка этих игр. Для кого эта игра? 18+, или, не знаю, вот у меня дети каждое утро просыпаются, когда просыпаются, утаскивают этот планшетный компьютер и собирают там какие-то, не знаю, пазлы. Да, ну, они...
Ну, понятно. Не знаю,
там... какие-то вишенки, что-то еще.
Ну, не разгвардейцы, понятно.
Я не знаю, какой формат игры предусматривает здесь?
Mortal Kombat, может быть.
Может быть, все что угодно может быть. Поэтому, мне кажется, больше...
Но здесь, знаете как, здесь популяризация образа важного государственного лица через компьютерную игру. Как вот в американских компьютерных играх популяризируют американского военного, а нам как будто бы этого недостаточно. Не знаю, вот депутаты... не знаю, Бориса Чернышова
так,
в компьютерную игру.
В какую? Не знаю, с моим лицом собирать пазлы, я не знаю, что там, шутер какой-то.
Ну,
здесь немножко нужно, мне кажется, более подробно эту инициативу. Не знаю, это Call of Duty или FIFA, где игра... Что вы должны, представители? Играть в футбол здесь или, не знаю, стрелять там в кого-то? Или, не знаю, кататься...
Убегать от росгвардейца.
Я не представляю. Есть такое? Разные вариации, ну, давайте оставим их на совести.
А что, самое интересное уже началось, оно заканчивается.
Да-да-да. Сейчас мы напишем
могли...
эту игру.
Сейчас мы... Да, а потом, пожалуйста, роялти, да, можно будет разделить.
Но игра с Борисом Чернышовым по сбору его лица, это интересно, я подумаю.
Борис Чернышов был с нами, зампред Государственной Думы, партия ЛДПР. Борис,
спасибо,
приходите еще. Далее рубрика «Киноафиша», потом... потом у нас что? Новости, потом Юрий Боткин. До завтра. Всем хорошего вечера.